Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1076-я встреча у нас с вами сегодня. А мы с вами сегодня возвращаемся к книге пророка Ионы. В прошлый раз мы обратились к этой книге, к одной из интереснейших книг Ветхого Завета. Мы начали о ней говорить, но мы успели сделать только некоторые вводные замечания. И я даже сказал о том, что не все еще мы озвучили, и не все вводные замечания еще прозвучали. Но давайте вернемся все-таки к тексту и обратимся к книге пророка Ионы, 1 глава, 1 стих. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». В прошлый раз мы уже сказали, что книга пророка Ионы во многом необычна. Она считается одной из книг малых пророков, и Иона действительно был пророком. Но эта книга не содержит пророчества. Здесь перед нами не пророчество, а рассказ о важном событии в жизни самого Ионы. В этой книге мы узнаем о его опыте. Через этот личный опыт доносятся две великие вести. С одной стороны, это величайший прообраз израильского народа во времена великой скорби. И мы здесь видим, как Бог сохранит свой народ и будет великое покаяние Израиля. Да, мы часто говорим про великую скорбь, но здесь еще одно важное событие – это именно покаяние Божьего народа. Но, кроме того, перед нами величайшее учение о воскресении Иисуса Христа. Потому что, как сказал сам Иисус, Иона был знаменем для жителей Ниневии. И точно так же Иисус станет знаменем, знаком, через свое воскресение из мертвых. Книга пророка Ионы на самом деле не про кита и не про большую рыбу. Иногда спорят, ну кто же это был? Просто кит или некая большая рыба, не обязательно кит. Знаете, я понимаю, что сейчас некоторых расстрою. Дело, друзья мои, совершенно не в рыбе. Это не про рыбу, друзья. Это про человека, который был воскрешен из мертвых. Это про престол, который стоит в небесах. И у престола агнец, как бы закланный. И этот агнец воскрес. И мир, не знающий Христа, когда-то воскликнет: «Спрячьте нас от лица сидящего на престоле, от гнева агнца». Понимаете, как агнец он умер, как агнец он воскрес из мертвых, как агнец он вознесся на небеса, и как агнец он сейчас восседает в небесах. Но при этом давайте обратим наше внимание на то, что он и жертва, и тот, кто эту жертву принес. И жертва, и священник. Он и пастырь, и агнец. Скажу даже больше. Он и агнец, и лев из колена Иудина. Вы представляете себе? И агнец, и лев сразу. Вот такая перед нами картина. И вот на что я хочу обратить сегодня наше особое внимание. Эта история не про рыбу, конечно. Не забывайте это, когда мы с вами будем читать книгу пророка Ионы. Рыба не главный герой этой книги. Это лишь элемент декорации в великой пьесе. Ну, всегда же ведь должны быть декорации. Да и, кстати, сам город Ниневия тоже второстепенен. Это тоже такой элемент декораций. Иногда спрашивают, а почему же так? Ниневия покаялась, но скоро Ниневия, Ассирия напали на Израиль. И куда же это покаяние делось? Да, люди Ниневии, люди того времени действительно покаялись. Но в повествовании Ионы Ниневия – это элемент декорации. Матросы на корабле, да, они покаялись, да, они пришли к Богу, и мы тоже об этом будем говорить, но это второстепенный элемент. Естественно, билет, который купил, или проезд, который оплатил Иона, это тоже такой дополнительный элемент, это тоже декорация. Растение в 4 главе – это тоже декорация. В этой книге есть два главные героя. Это Бог и Иона. Это книга про двоих. Если хотите, можете это, конечно, расширить. Тогда получается, что в этой книге два главных героя – Бог и человек. Иона как представитель человека в принципе. Вот об этом и повествует книга пророка Ионы. Это отношение между Богом и человеком. Консервативные исследователи датируют эту книгу до 745 года до Рождества Христова. Описанные в ней события явно происходят до этого времени. Некоторые полагают даже, что книгу эту нужно датировать еще раньше, около 860 года до Рождества Христова. Но мне кажется, гораздо правильнее эту книгу датировать все-таки между 800 и 750 годами до Рождества Христова. Это время, когда Ниневия была на взлете, она была на вершине, на пике своей славы. Ассирия была тогда великой мировой державой. Я бы даже сказал, не просто великой, а величайшей державой вот именно в то время. Она была разрушена около 660 года до Рождества Христова. И предполагается, что во времена расцвета Ниневии этот город был окружен стенами высотой до 30 метров и шириной 13 метров. И мы с вами увидим, что действительно Ниневия была великим городом. Мы в этом еще убедимся. Существует два подхода к книге пророка Ионы. Один из них наиболее популярен, и большинство комментаторов следуют именно этому подходу. Его смысл заключается в следующем. Комментаторы и проповедники пытаются показать удивительное сходство между Ионой и апостолом Павлом. Смотрите, и Павел, и Иона были миссионерами-язычником. И тот, и другой попали в кораблекрушение. И тот, и другой свидетельствовали матросам на корабле. И того, и другого использовал Бог, чтобы спасти этих матросов от смерти. Смотрите книгу пророка Ионы, 1 глава, и Деяния апостолов, 27-28 главы. Есть, конечно, и другие сходства, которые можно было бы отметить. Между прочим, Павел тоже какой-то момент был при смерти. Да, вот он был настолько избит, над ним так издевались. Вот там он об этом говорит во втором послании к Коринфянам, 12 глава. Вы помните также, что апостол Павел совершил 3 миссионерских похода. Ну, плюс еще его путешествие в Рим, которое тоже можно считать в каком-то смысле миссионерским походом. То есть, получается, 4 миссионерских путешествия апостола Павла. И в книге пророка Ионы 4 главы. Это ведь тоже как 4 миссионерских путешествия. Первое – путешествие из дома, из Самарии, из Гав-Хефера в чрево рыбы. Это 1 глава. Второе – путешествие из рыбы на сушу. Это 2 глава. Третье – путешествие в Ниневию. Это 3 глава. И 4 – это путешествие, которое привело Иону к сердцу самого Бога. Это, собственно, 4 глава. И, кстати, таким образом перед нами очень хороший, очень полезный план вот этой короткой книги. Но мне этого было как-то мало. Меня не устраивает этот подход. Мне всегда казалось, что в этой книге должно быть нечто большее. То есть не просто история или не просто параллель с апостолом Павлом. Мне хотелось уйти от сравнений с апостолом Павлом и погрузиться несколько глубже, чем только историческое повествование. Но вот тут возникли сложности с составлением плана этой книги. Скажу даже так. План книги «Откровения Иоанна Богослова» оказалось составить проще, чем план книги пророка Ионы. Это может показаться странным. Но на самом деле все ведь понятно. Ведь откровение Иоанна Богослова организовано с математической точностью. Это очень четкая, выверенная книга. Разделение на фрагменты напрашивается там само собой. С точки зрения композиции, это, пожалуй, одна из самых простых книг в Библии. Да, там много аллюзий, там много намеков, но книга эта, в общем, достаточно проста композиционно. Но мы-то с вами сегодня не откровение начинаем изучать. Мы начинаем изучать книгу пророка Ионы, и здесь простым подходом не отделаешься. Здесь нет такой математической точности. Соответственно, нужно найти что-то такое, что позволило бы нам выделить план книги, разделить эту книгу на составные части. И вот я помню, как понял план этой книги, как увидел ее разделение. Я был тогда в аэропорту, самолет задерживался, я смотрел на расписание рейсов, и вот мне как-то нечего было делать, я почему-то задумался о книге пророка Ионы, возможно, потому что как раз готовил серию проповедей по этой книге. И тут я понял, как удобно разделять эту книгу, как удобно составить ее план. Я обратил внимание на то, что в любом расписании есть три важных компонента. Во-первых, есть время отправления самолета или поезда. Да, на вокзале еще с какой платформы или в аэропорту еще какой выход на посадку, это тоже важно, но прежде всего мы смотрим на время. Дальше мы смотрим, куда отправляется этот поезд или этот рейс, этот самолет. То есть время и дальше куда. И важно не ошибиться, а сесть именно на нужный тебе рейс. Ну, кстати, в последнее время это стало гораздо проще, ну, потому что тебя не на тот рейс или не на тот поезд просто не посадят. Сразу проверяют билеты. Знаете, где еще можно легко уехать не туда? Это в электричке. Да, вот ты покупаешь билет, ты проходишь через контроль, и, соответственно, ты садишься в электричку, в любую электричку, и особенно если есть развилка, то ты совершенно спокойно можешь уехать не туда. То есть тут важно смотреть действительно, куда отправляется этот поезд или куда отправляется эта электричка. Но еще важно также понимать, во сколько этот поезд или во сколько этот самолет прибывает к месту назначения. Потому что, возможно, вас там встречают. И, соответственно, вы должны сообщить правильное время. Или если не сообщили правильное время, то, по крайней мере, сообщите правильный рейс. Тот рейс, на котором вы действительно вылетаете. Итак, получается время отправления, пункт назначения, время прибытия. Вот эти три важные компонента. Я бы добавил еще четвертый компонент, но он очевиден, потому что мы находимся обычно в том самом месте. Да, это вот откуда отправляется поезд, откуда отправляется самолет. Из какого города, из какого населенного пункта. Итак, такое расписание. Откуда отправляется, во сколько отправляется, куда отправляется и во сколько прибывает. И вот теперь давайте с точки зрения такого расписания посмотрим на книгу пророка Ионы. И действительно, вот этот подход расписания дает нам возможность составить план книги пророка Ионы. Это действительно путешествие, но не в иносказательном смысле или не в смысле притчи, как людям иногда кажется. Это настоящее реальное путешествие реального пророка Ионы.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, первая глава. Иона отправляется из Израиля, то есть Северного царства, значит, место отправления – Израиль. Я могу здесь уточнить, скорее всего, это Самария или даже его родной город Гав-Хефер. И вот это и есть пункт отправления. Дальше пункт назначения – это Ниневия. Ну, то есть, по крайней мере, предполагалось, что Иона должен отправиться в Ниневию. Из Самарии в Ниневию. Но в результате он попадает в брюхо большой рыбы. Это вот та самая электричка, на которую неправильно сели. Итак, первая глава. Пункт отправления. Самария, Гав-Хефер. Пункт прибытия должен быть Ниневий, а оказывается большой рыбой, вот с брюхом большой рыбы. И как раз на этом несоответствии и строится интрига первой главы. Дальше вторая глава. Иона покидает рыбу, то есть пункт отправления – это брюхо рыбы, пункт назначения – Ниневия, и прибывает он таким образом, что оказывается где-то на суше. Это уже явно лучше, чем в чреве кита. Итак, вторая глава – место отправления чрева кита, место прибытия где-то на суше. Третья глава – он покидает это неизвестное место где-то на суше, и его пункт назначения все та же Ниневия. Ему приходится идти в эту Ниневию, и он конкретно прибывает в Ниневию. И по факту на путешествие, которое должно было начаться и завершиться в первой главе, ему, Ионе, понадобилось три главы и одна рыба. Итак, Иона в третьей главе отправляется с какого-то места, где-то на суше, и он прибывает в Ниневию. И дальше четвертая глава. Иона покидает Ниневию, и пункт его назначения – какое-то место привала за пределами Ниневии, но недалеко от Ниневии, с тем, чтобы увидеть, что происходит. И при этом достаточно далеко, чтобы, если вдруг что-то произойдет, оно Иону не коснулось. Ну а дальше место его прибытия. И это место – самое сердце Бога, самая суть Божьего характера, самая суть Божьей любви. И это лучшее место, в котором в принципе может оказаться человек. И вот именно с этой точки зрения, с точки зрения четырех путешествий, мы с вами будем рассматривать книгу пророка Ионы. Когда мы с вами будем читать первую главу, нашим пунктом назначения будет Ниневия. Но по факту мы окажемся в чреве рыбы. Почему? Ну, об этом мы, естественно, будем рассуждать. И уже будем рассуждать в следующий раз. Потому что здесь действительно важный вопрос. Иона идет в совершенно противоположном направлении. И мы найдем несколько причин, по которым он так сделал. И я полагаю, что некоторые из этих причин будут для вас необычными, неожиданными. Но прежде чем переходить к содержанию этой книги, я хочу сказать еще одну важную вещь. Книга пророка Ионы очень коротка, и у среднестатистического читателя может остаться впечатление, что в этой книге нет ничего важного, кроме рассуждений о ките, который проглотил Иону. И, конечно же, это был не кит. Бог специально для этого случая призвал особую большую рыбу. Но так или иначе, в книге пророка Ионы всего 4 главы. И главы эти весьма короткие. И возникает искушение пробежать эту книгу побыстрее. Однако, как мы уже видели в случае с книгой пророка Авдия, эта короткая книга также скрывает в себе великое содержание, которым нельзя пренебрегать. Это Божий план, это Божья программа действий. В книге пророка Ионы представлено 6 важных тем, и они делают эту книгу особо актуальной для нас. Для того, чтобы понять эту актуальность, я хочу сегодня сказать хотя бы коротко о каждой из этих 6 тем. Да, во время наших бесед мы будем обсуждать их подробно. Но сегодня мне хотелось бы, по крайней мере, перечислить все эти темы. Во-первых, это основная, а, пожалуй, и единственная книга Ветхого Завета, которая представляет нам воскресение из мертвых. И вот что я имею в виду. Все великие доктрины христианства так или иначе представлены уже в Ветхом Завете. Ну, например, книга «Исход» представляет искупление, избавление от греха для человека, который приходит ко Христу. А в книге «Руфь» представлена, если хотите, романтика искупления. Ну, то есть «Исход» представляет теологию или богословие искупления, книга «Руфь» – романтику искупления. Это любовная его сторона. Не бойтесь, пожалуйста, этого слова, оно здесь вполне уместно. В книге «Исфирь» представлено Божие владычество, Божие провидение. И сделано это также в романтическом аспекте. Кстати, тоже Божие владычество, но в государственном, политическом аспекте, представлено в книге пророка Даниила. Или еще один пример. Книга Иова. Здесь показано, описано, что такое покаяние. Да, вот так и получается. Мы можем читать Библию и видеть уже в Ветхом Завете все основные доктрины Нового Завета. Так вот, книга Ионы иллюстрирует воскресение. И в ней мы находим учение о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. И это, пожалуй, наиболее подробная иллюстрация воскресения в Ветхом Завете. Кроме того, эта книга учит, что спасение дается не по делам. Оно дается по вере, которая ведет к покаянию. И именно эту книгу ортодоксальные евреи читают в великий день Йом-Кипур. Ведь путь к Богу уже и в Ветхом Завете лежал никак не через дела праведности, а через замечательную великую жертву, которую принес наш Господь. И самое главное в книге пророка Ионы сказано во второй главе. «У Господа спасение». Вот к этой мысли приходит Иона. Не в том, чтобы убежать от Господа, а в том, чтобы прийти к Господу. Потому что Господь – совершитель спасения. Именно Он воздвиг это великое здание нашего спасения. Он – славный его архитектор. Итак, книга пророка Ионы доносит до нас смысл воскресения, и книга пророка Ионы открывает Божие действие в спасении. Это два основания или две важные темы этой книги. Скажу о третьей теме и третьей цели написания этой книги. Состоит она в том, что никто и ничто не может помешать Богу проявить Его благодать и Его милость. Иона отказывается отправиться в Ниневию. Однако Бог ведь все равно донесет туда свое слово. И в данном случае Иона станет Божьим свидетелем в Ниневии, даже сам того не желая. Четвертая великая истина заключается в том, что Бог не отбросит нас в сторону по причине нашего безверия. Да, Он, возможно, не сможет нас использовать в полной мере, по полной программе. Мы окажемся на скамье запасных. Да, друзья, если нам не хватает веры, то Бог может посадить нас на скамью запасных. Однако мы не снимаем нашу форму. Мы не перестаем быть христианами. И как только мы снова готовы включиться в Божие дело, в это великое дело жизни, Бог дает нам такую возможность. Об этом тоже книга пророка Ионы. Пятая истина. Состоит она в том, что Бог добр и милостив. И мы с вами это увидим. Мы увидим, насколько чуден наш Бог. Да, Его милость не заслужена. Его милость бывает по этой причине даже к тем людям, на которых Он гневается. Гнев Божий не на века. Покаяние приводит к Божьей милости. И вот уже милость Его, она уже действительно на века. И шестая истина, которую мы увидим в книге пророка Ионы. Параллель к этой мысли находится в послании к римлянам 3 глава 29 стих. Бог – это Бог язычников тоже. Помните, когда Бог избрал Авраама? Он тогда как бы сказал язычникам: «Я вас на какое-то время покину, потому что человечество поражено грехом, и я подготовлю для вас спасение через одного человека, через один народ». Ну а дальше Бог совершил возможность спасения для всего человечества. И в послании к римлянам 3 глава 29 стих апостол Павел задает чрезвычайно важный вопрос и сам же на этот вопрос и отвечает. Давайте прочитаем это место. Павел спрашивает: «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников?» И ответ: «Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру». Итак, Он Бог не только евреев, но и язычников. Книга пророка Ионы показывает, что даже в Ветхом Завете Бог не забывал языческие народы, и мы, в принципе, должны бы об этом уже помнить, потому что Бог был готов спасти и такую женщину, как блудница Раав, и такой страшный народ, как народ Ассирии, и даже таких людей, как жители Ниневии, столицы этой страны. И дело Божье – спасать. Он хочет спасти грешных людей. Вот к этому он и стремится. Итак, перед нами шесть великих тем, которые присутствуют в книге пророка Ионы. И, разбирая эту книгу, читая книгу, мы будем говорить о каждой из этих тем конкретно. И, конечно же, мы будем смотреть на наше расписание. Вот в следующий раз мы с вами отправимся из Израиля, Северного Царства, возможно, из Самарии, возможно, из Гав-Хефера. Мы отправимся в Ниневию, однако окажемся в чреве рыбы. Но это будет уже в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.